Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем передачу «Гость в студии». Сегодня я хочу вам представить нашего гостя. Это иконописец, член Союза художников, председатель секции церковного искусства Екатеринбургского отделения Союза художников Николай Николаевич Шушалыков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
У нас сегодня, пожалуй, два повода для того, чтобы с вами побеседовать, пообщаться. Был очень такой длительный перерыв, Николай, когда вы были в нашей студии. Это, наверное, уже больше года прошло. Вот в Доме художников на улице Куйбышева, значит, правильнее сказать, это будет улица Куйбышева, 97, можно сказать, что вот в настоящие дни проходит ваша выставка. Она называется «Дорога к храму». Значит, сегодня 24 мая, а выставка продлится до 28 мая. То есть она шла с 8 по 28 мая в Доме художника города Екатеринбурга. У меня сразу вот к вам такой вопрос. Вы говорите, что очень трудно говорить о выставке, ее нужно смотреть.
Да. Конечно, лучше прийти, посмотреть, а потом обсудить. Можно обсудить со зрителями. У меня мастерская рядом с выставочным залом. Я могу
в
даже,
этом же доме художника,
в этом же доме
находится?
Художника. Если кто-то из зрителей захочет со мной пообщаться, я в это время буду в мастерской, то я могу прийти в зрительный зал и поговорить.
Только у нас слушатели. Это не канал «Союз», это радиостанция «Воскресенье».
Но вот я обращаюсь к слушателям. Если они захотят быть зрителями,
посмотреть выставку, то можно прийти. Надо сказать, что очень светлая такая белая комната, и там представлены ваши работы, как иконописные, так и работы, ранее вами написанные. Вот скажите, пожалуйста, как вот эту вашу выставку оценили художники? Вы не первый раз, естественно, выставляетесь.
Ну, выставляюсь я не первый раз, но вот персональную выставку сделать довольно сложно.
Почему?
Можно сказать, что это первая у меня персональная выставка. Были групповые, были маленькие персональные выставки, но они такие на базе художественной школы, где я работал преподавателем. Все это, ну, для, так скажем, для коллектива, для внутреннего такого, то есть не для массового зрителя. А зал Союза художников, он, конечно, предназначен для массового зрителя, то есть для города. Но вот на открытии даже из других городов приезжали люди, которых я приглашал.
То есть фактически это была ваша персональная выставка?
Да, ну это да, она так и планировалась, как персональная выставка, и она под этим знаком и проходит, как персональная выставка. Собрать работы для персональной выставки, отсеять, то есть не все можно, не все хочется показывать, не все можно, то есть концепцию выставки надо составить. Поскольку я хотел себя позиционировать на этой выставке не как светский живописец, а все-таки как человек, занимающийся православным искусством, как иконописец, то даже отбор светских работ был достаточно жесткий и для выставки, и для альбома. То есть что-то должно войти, что-то не должно войти. Чтобы эти работы рядом хорошо, органично жили в одном пространстве. В мастерской-то моей они могут жить своей жизнью по разным углам. А вот в едином пространстве выставочном надо все равно работы отсеивать.
Еще у меня такой вопрос. Вот когда я проходила мимо Союза художников, я просто вот это говорю для того, чтобы те люди, которые захотели, еще успели посетить вот вашу выставку, там висит стенд Алены Озерной, художника, чтобы как-то вот не смутить, а люди шли на выставку Николая Шушалыкова, то есть вот надо объяснить, что все-таки не пугало бы их, почему это так.
Ну, когда человек зайдет в здание Союза художников, то на входе есть маленькая афиша внутри, в прихожей, так скажем. В прихожей есть небольшая афиша, которая рекламирует мою выставку. А на большом баннере не получилось, потому что когда открывалась моя выставка 8 мая, на тот момент еще шла традиционная весенняя выставка графики. И баннер был занят вот рекламой этой выставки. Потом, когда сделали мою, и уже там через некоторое время, на сегодняшний день висит афиша Алены Озерной. Но у нее открылась попозднее, то есть когда уже сняли. Одним словом, я попал между двух выставок, и, в общем-то, ничего такого страшного нет.
Ну, чтобы человек не развернулся,
Я должен сказать, что у Алены Озерной выставка соответствующей тематике, они у нас как бы параллельно тематичные, у нее называется выставка «Дни сотворения». То есть на тему сотворения мира. Очень интересно, но это совершенно другой стиль, это совершенно другой язык, но выставка интересная, я считаю. Ну, по крайней мере, она интересна для меня, я думаю, что и для других зрителей тоже. Ну и вот язык, так скажем, на одной выставке язык светского художника, на другой выставке язык художника, приобщенного к церкви, да, к иконописи, к церковному искусству. То есть Алена, она не занимается церковным искусством, но, тем не менее, тема у нее...
Пытается как-то к этому приобщиться.
Да, да. Тема библейская. Я думаю, что зрителю будет интересно посмотреть и сопоставить и то, и то.
Вот, Николай, и второе событие, очень важное событие, это не только выставка, а это еще выход вашего персонального альбома, который вот у нас сейчас здесь находится на этом столе, очень красивый, с прекрасной вашей фотографией, с текстами искусствоведов, вашей супруги, которая закончила вот на сегодняшний день искусствоведческий факультет, очень хорошее у нее здесь высказывание, ваш адрес. Вот у меня вопрос также параллельно еще и по поводу альбома. Называется он так, Николай Шушалыков, «Монументальная религиозная живопись, икона и станковая живопись». Почему вы этот альбом все-таки посвящаете памяти своей матери, мамы Шушалыковой Зои Максимовны? Именно ей он посвящается.
Ну, как-то уже был составлен макет, вот автор, составитель макета, Виктор Иванович Чреутов, сказал, что очень солидная книга получается, и как бы, на таком издании можно сделать посвящение, как бы это... Что-то, если небольшое, то обычно не делается. Если что-то серьезное издание, то можно делать посвящение. Это часто делают авторы. Почему маме? Потому что, в общем-то, все, что представлено в этом альбоме, ну, все, чем я занимаюсь, это все как-то шло от нее, через нее, может быть, отчасти там, потому что она не верила, что я стану художником.
Она не верила?
Изначально не верила. Изначально не верила. Мне постоянно приходилось это доказывать. Потому что, ну, вы знаете, вырос я в деревне, где до искусства нет никакого дела никому. Ну, разве что вот единственное искусство, которое можно увидеть в деревне, это иконы, это храмовые росписи. У нас хороший храм, хорошо расписаны.
Самое
с хорошими
высокое русскими, искусство.
Да. В деревне везде иконы, в каждом доме есть. У нас в доме было много икон. Но вот люди все-таки, когда говоришь художник, они это воспринимают как-то иначе. Они не понимают, что это такое. Деревенский житель, он не ходит в выставочные залы и не понимает, что такое.
Но он видит что такую такое, красоту.
Да, лес, то есть он живет, он художник, природу, уже, он уже по натуре художник, да. Любой деревенский житель, он живет в природе, он наслаждается этим, но ему кажется, что это естественно совершенно. Вот это совершенно естественное, оно и мешает ему воспринимать искусство еще отдельно в выставочных залах. То есть вот та эстетская сторона, она как бы отсутствует, что ли, у жителя деревни, она в нем органично сидит где-то там внутри, и он на нее не обращает внимания. И, скажем, когда я захотел учиться там, в художественном училище, и вообще, там уже будучи достаточно взрослым человеком, выбирал для себя этот путь, на меня все смотрели с недоверием большим, и не только моя мама, но и братья и сестры мои сомневались, довольно так сомнительно к этому относились, что это, ну, какая-то блажь, затея такая.
Блажь.
Да.
Стать художником.
Все, причем еще надо отметить, у нас в семье все умеют, и братья, и сестры все умеют рисовать с детства, ну, от природы как-то вот наделены даром, таким вот могут нарисовать, чего-то слепить, там вырезать, ну, братья у меня резьбой по дереву увлекаются, но это все так,
знаете, почему-то, как бы, опять же, само собой, детей много в семье, они какие-то вот все очень талантливые, ну, вот как-то, да. Вот я вот замечаю уже, много слышу, вижу, это вот как-то удивительно, что все друг за другом как-то тянутся. Я еще хочу напомнить, что вы все-таки не уральский по своему рождению,
да,
человек, а из Вятской губернии. Это город Киров сегодня.
Угу. Вятский. Кировская область, да, вот Вятская губерния ранее. Она когда-то принадлежала, это была единая епархия, Верхотурская епархия была, да, в дореволюционные времена, скажем, Пермская, ныне вот Пермская область, Кировская область. И Свердловская область, это была единая епархия на тот момент. Mm-hmm. То есть епархия была огромная. И она даже была, а может быть, епархия была пермская, возможно, тогда. Я сейчас точно, нет, по-моему, все-таки она была Верхотурская, наверное, Екатеринбургская Верхотурская епархия. Но Кировская область входила в эту епархию. И на Урале, хотя это большое расстояние на сегодняшний день, все равно уроженцев Кировской области на Урале много. Это во время войны была эмиграция сюда, когда заводы перемещали, да, там рабочие на восстановление вот, промышленности приезжали с Кировской области, ну и с других, естественно, областей. И вроде бы так кировчане, вятичи, они так органично вливаются вот в эту среду уральскую. Но все равно там другая природа, там другие просторы. Здесь
там
горы,
здесь
замкнутое пространство, а там простор, там площадь такая ровная, равнина где-нибудь на горизонте, лес, до горизонта поле бескрайнее, засеянное.
Ружье,
это красота неописуемая, когда там лен цветет засеянное, голубое поле, ну, представляете, голубое поле, голубое небо, но надо попасть на этот период и написать хороший, красивый пейзаж, никак не могу до этого дойти, чтобы приехать во время цветения льна и написать такой пейзаж. Я просто с детства помню вот эту картину красивую такую. Она где-то внутри сидит, но не хочется это делать по памяти, хочется получить живые какие-то ощущения. Ну, наверное, надо это где-нибудь в середине августа, может, раньше даже, когда цветение, может, в начале августа, даже не знаю точно, когда цветение льна. Да и не уверен, что сейчас льном засевает поля в нашей деревне, все это приходит, сельское хозяйство приходит в упадок, к сожалению, там. Когда я был ребенком, там это все расцветало, было богатое там колхозное хозяйство передовое.
Я вот, Николай, хотела еще возвратиться к вашей маме. Вот это мешало вам все-таки, когда ваша мама не верила в то, что вы будете художником? Вот что вам приходилось доказывать, и что вы сейчас, в общем-то, такого высокого уровня человек, который перешел вот эту вот светскую живопись, и человек, который занимается уже религиозным искусством, иконописью уже много лет.
Да, вы знаете,
это психологический момент, ведь очень такой непростой.
Не скажу, чтобы это мешало. Конечно, переживал и нервничал, и помню, там были громкие разговоры, то есть, но словами ведь не докажешь.
Нет, я имею в виду уже на протяжении вот вашей такой творческой деятельности. Вы маму свою вспоминали, что она все-таки в вас не верила?
Нет, я вам говорю, что мешать это нельзя сказать, что это мешало. Может, это наоборот давало некий повод для того, чтобы доказать человеку. Я все-таки всегда приезжал к ней, я всегда там писал этюды, я ее там много рисовал, писал просто деревенских жителей. Там в деревне есть портреты, мною сделанные, в домах висят.
Вот как, видите, вот они здесь, я смотрю, в карты играют. Зимний вечер, 1987 год, холст, масло.
Вот я приезжал,
бабушки в платочках,
самовар, какие-то свои зимние каникулы, там сидели, там моя мама и ее подружки, они зимними вечерами собирались играть в карты, потому что телевизор надоедает, что бабушкам делать? Вот они сидят.
И тем не менее они еще в храм ходили, да? И параллельно играли.
Конечно, в воскресенье в храм шли.
Да, ну вот у меня была бабушка тоже такая же, она очень была верующим человеком, возможности не было ходить в храм, просто тогда еще не было совсем такой возможности, и тем не менее вот...
У нас храм действующий был, я вот был как ребенком, храм был открыт, но он закрывался только во время Отечественной войны, и то на 2 или на 3 года что-то там закрывали его.
Он а кошечка-то как смотрит?
Да, ну кошечки, они всегда так, если за ними наблюдать, у меня сейчас есть кот, он точно так же всегда сидит на окне и наблюдает
за людьми.
Да, он наблюдает за всеми, либо на стуле сидит, либо на подоконнике, и у него всегда есть свой наблюдательный пункт, кто что делает. Внимательно следить, да.
Тут вот козочка тоже.
Да. Ну, это какие-то такие картинки из жизни, они связаны с реальными событиями для меня. Скажем, я приехал осенью помочь маме убрать картошку, там, ну, огород убрать. Она уже старенькая была, и когда я подошел к своему дому, я увидел, вот, что она сидит там, шелушит капусту, заготовки, и тут козочка бегает, а эти капустные листья поедает. И эта картина настолько меня впечатлила, что потом я, когда приехал уже обратно, я тут же написал вот, значит, такую...
Я вот просто это представляю себе, как она поедает, эта белая козочка, эти капустные листочки, да?
Да.
Вообще очень интересно. Ну вот смотрите, это понятно. А дальше, когда открывается у нас еще один лист, мы читаем из первого послания к Коринфянам, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Вы опять же берете эпиграфом именно о самых важных словах и открываете им свой альбом. Это вы сами выбрали?
Конечно, я выбрал сам. Разговор шел о том, что поместить на обратной стороне альбома какой-то, ну, какую-то выдержку из текста. Ну, я, вот из, можно там из искусствоведческого текста было что-то поместить, ну, или какое-то авторское высказывание. Ну, не дерзнул авторские высказывания помещать, а вот взял вот эти слова апостола Павла, они мне близки и дороги, когда-то я их прочитал много-много лет назад, они у меня даже там, вот есть тетрадочка, где я записываю всякие рецепты, как составлять грунты, как составлять краски, как чего-то, ну, то есть такие технологические какие-то рецепты, технологические, вот один из рецептов, вот это высказывание, оно у меня записано в тетради, то есть я прочитал и тут же записал это для себя как рецепт в тетради, что если любви не имеешь, то и браться не стоит, как бы так, попросту так сказать.
Вот за это дело?
За любое. За это, не за это. Это за я думаю, что это можно соотнести с любой работой, с любым видом творчества.
Опять же мой вопрос. Как оценивают ваше творчество иконописные ваши коллеги?
Ну, я
с
не
которыми
знаю,
вы на выставке встречались, вот на котором мы сегодня на, тоже
в общем,
вспоминаем.
В основном-то принят в среде, как бы в любой культурной среде принят такой комплементарный стиль общения, так скажем, да, и я от коллег слышу, ну, какие-то приятные и добрые слова, но все равно кто-то это может говорить формально, а кто-то говорит от души, и по большому счету я вижу, что, в общем-то, выставка удалась, и она нравится моим коллегам, тем более, что я очень редко выставляю светские работы, и потом монументальную живопись, ее представить вообще сложно. Она находится в храмах, и не обязательно в нашем городе, где-то в других городах, где-то даже в других областях. И многие просто, даже вот коллеги, не представляют, что...
Объема
чем,
вот да, этого, который...
Ну, я имею в виду коллег не по... иконописи, а вообще вот коллег-художников по Союзу, многие просто не представляют, чем занимается иконописец, что вот он что-то там сидит и в мастерской иконы пишет, или это связано там с какими-то огромными пространствами, с лесами. Я встречался с ветеранами, как раз День Победы отмечали, и эта встреча, ну, там, застолье, чаепитие как раз на фоне моей выставки это происходило. И мне понравилось, как вот ветераны, художники, такие художники, мастера хорошие, их отношения. То есть они увидели в этом проявление реалистического искусства. И слышал от них много приятных слов в адрес, что вот я поддерживаю реалистическое направление в искусстве. Понимаете, при всей условности иконы опытные старые люди видят в этом проявление реализма, что, в общем-то, справедливо. Икона – это реалистическое искусство.
Я хочу, дорогие слушатели, напомнить, что сегодня в нашей передаче гость в студии принимает участие иконописец Николай Шушалыков. Я хочу немножечко познакомить, вот прочитать о списке основных храмовых работ. 1988-92 годы. Это храм Святого Георгия Победоносца, село Слобода Свердловской области. 91 год. Участие в мозаике на фасаде храма святого Иоанна Воина, город Омск. 1993 год. Часовня Великой Княгини Елизаветы Федоровны и Инокини Варвары, Екатеринбург. Иконы святых Елизаветы и Варвары и царственных страстотерпцев. 93-98 годы. Эти 5 лет проводились работы в храме Вознесения Господня в городе Екатеринбург. Это иконостас Верхней Церкви, роспись алтаря и так далее. 1994 год. Храм святителя Николая Чудотворца, город Серпухов, Московской области. 97 год. Храм во имя святого преподобного Сергия Радонежского в исправительной колонии, так я понимаю, да?
Да,
это номер 2 города Екатеринбурга. 98 год. Создание иконостаса в часовню на месте отшельнического жития и успения святого Матфея Яранского. Это, кстати, был ваш святой, да, ясновидец, чудотворец, которому вы тоже посвятили свои иконы. Храм успения Пресвятой Богородицы, город Алатырь, Чувашия, проект «Иконостас» совместно с Татьяной Водичевой. И много-много других работ. Просто мы не будем уже здесь перечислять, наверное, всех, потому что невозможно.
Всего вот, если так перечислить, я даже вот в этот список, так я понимаю, не все включил, то, что вспомнилось.
Самое основное.
Ну, о чем какие-то есть датировки, какие-то упоминания. Но так, по большому счету, больше 20 храмовых таких вот объектов. Это, ну, может, даже там 26, 27, 28 наберется уже. Точно не могу даже все перечислить, но так начинаешь вспоминать. Там что-то делал, там что-то делал. То есть это не значит, что полностью расписанный храм или там, ну, полностью сделанный интерьер. но какая-то доля участия в росписи храма или там установке иконостаса или еще какие-то работы.
Скажите, вот, Николай, здесь также вот последняя ваша работа из этого списка основных храмовых работ вот в вашем альбоме заканчивается 2013 годом, и сказано, что это разработка эскизов для росписи притвора храма Святого Александра Невского Новотихвинского женского монастыря Екатеринбурга. В данном случае это в этом храме была разработка новой иконографии на тему жития Александра Невского. Вот я была в этом храме 2 дня назад. Конечно, мне не удалось побывать на патриаршей службе, но когда я, конечно, туда поднялась, в этот храм, когда увидела этот пол и иконы, и люстры, то есть общее такое впечатление поразительнейшее. И ты понимаешь, Боже мой, сколько труда вложено было в этот храм. И здесь и все вот эти вот необыкновенные красоты уральские камни на стенах. Ведь вот...
Камни не уральские. Вы знаете, тут камни со всей земли.
Со всей земли, да. Да. То есть просто тут думается, что если это, да, это наш храм, значит, кажется, и камни Урале, должны, да, тоже.
Нет, камни там есть и из Италии, и из Турции, и из Греции.
То есть со всей земли, да, вообще, отовсюду.
Да, можно так сказать, со всей земли. Вот где есть что-то хорошее, красивое, подходящее. То есть, сестры, конечно, великие труженицы, да, в этом отношении. Они смогли организовать все вокруг, то есть собрать иконописцев тоже, не только, это не только монастырская мастерская работала, я знаю, там было много приглашенных иконописцев, но меня в том числе приглашали, но у меня не было возможности просто. Вот я чем смог, поучаствовал только так. То есть моя доля участия очень небольшая, я разработал несколько, ну там 9 эскизов, 9 житийных эскизов для притвора. Вот, а исполнение они уже сами тоже делали. Я, кстати, окончательного варианта так не видел. Но я думаю, что там все хорошо, потому что руководить мастерской вот этими работами очень, очень грамотный человек, в художественном отношении очень грамотный человек, сестра Девора, она член Союза художников, член нашей секции церковного искусства. И такая очень самоотверженная, стойкая труженица. Так, с большим уважением всегда говорю о ней, потому что вижу, как человек работает, насколько он понимает проблемы, которые возникают. То есть художественные проблемы она понимает и разбирается в них прекрасно. Она понимает все организационные проблемы. Но я не говорю о настоятеле и о матушке игумене. Это как бы это вопросы, ну, которые меня, скажем, там не касаются, а вот непосредственно с сестрой Деворой, и мне приходится сотрудничать довольно часто.
Это очень что... интересно, потому да. что это что называется по следам. Это совсем вот наши сейчас екатеринбуржцы и, ну, не знаю, гости города, они же увидели эту красоту, и поэтому очень хочется людям, народу узнать, как это вообще все совершалось, какими трудами это все делалось.
То есть приглашаются люди, которые что-то умеют делать. Ну вот я, скажем, участвую просто в интерьерах монастырских последние 2 года. Точно, может, даже и 3 года уже. Вот у них на Елизавете у них в монастыре участвовал, и здесь, в Зеленой Роще, участвует. То есть просто в создании интерьеров, то есть каких-то там где-то лепнина, где-то декоративные какие-то вещи. То есть, ну, вот это вот интерьерные работы. Это не обязательно росписи. В росписях-то я как раз стараюсь самоустраниться от этого. У них есть своя мастерская хорошая, у меня есть свои задачи по росписям. Ну вот на сегодняшний день я бы и хотел, вот тут нужно было срочно сделать, поучаствовать в этой росписи, за честь бы посчитал, но у меня уже... есть работы, которые я должен сделать. Вот сейчас еще незаконченная работа для храма Всех Святых. Потом, ну, вот у меня долг перед храмом на Афоне, куда долг,
да,
в том плане, что
я
должен разрабатывать, да, я должен успеть все разработать, Афон, чтобы туда поехать.
Угу. Когда вы собираетесь ехать на Афон?
В июне, где-то в середине июня.
То есть
июня.
Это совсем скоро?
Да.
Это фактически,
да,
можно сказать, через 2-3 недели?
Да, да, да.
Какой удивительный вам Господь дает, какую удивительную возможность вот так вот работать во славу Божию, Николай. Вот тогда скажите...
Ну, слава Господи!
Совсем, я так понимаю, что немного остается времени. Я хотела вас все-таки спросить еще об Афоне, если можно. Как вы туда попали? Кто вас пригласил? Вы там были год назад, и я так понимаю, что делали роспись церкви святителя Николая Чудотворца в монастыре Каракал. Да. Правильно, да?
Да, да?
Что это была за работа? Как вы прочувствовали Афон?
Ну, как попал, вот попасть на Афон, все знают, что да, довольно сложно. Я каким-то чудесным образом туда попал, вот, поехал по паломнической путевке с фондом святителя Николая. Вот фонд святителя Николая организовывает такие различные путевки. Ну вот я однажды пришел перед Николиным днем за зарплатой, пришел за зарплатой и увидел объявление, что вот набирается паломничество по святым местам Византии. Ну и одно из мест — это Миры Ликийские, храм, где служил Николай Чудотворец, где было место его первого погребения. Накануне, значит, это связано с Николиным днем поездка. Ну я подумал, ну почему бы мне не поехать. Тут же взял и купил эту путевку и поехал по святым местам Древней Византии, и вот в Николин день служили литургию в том храме, где служил святитель Николай. Дотронулся до его гробницы, можно, как бы она открытая, можно потрогать ее рукой. Она без мощей, правда, но, тем не менее, это первое место погребения святителя Николая. И как-то так вот получилось, что именно там я получил приглашение поработать на Афоне. Поехал поклониться святителю Николаю, а попал, в результате попал вот на Афон.
Святитель Николай вас определил.
Да, и... то есть святитель Николай меня так помог мне немножко в этом отношении. Ну, я не хочу сказать, что чудо Господне или не чудо Господне. Не будем искушать людей, что сейчас все ломанутся и поедут куда-нибудь за чудом. Это стечение обстоятельств, так назовем. Хорошее стечение обстоятельств. Конечно, я благодарен Господу за то, что так получилось. Потому что Афон – это чудесно, удивительная страна. Это совершенно, что-то совершенно другое. Вы знаете, вот я раньше не видел, кроме своей деревни,
да,
вот лучшего места на земле, лучшее место на земле для меня было вот моя деревня, да, вот это вот пространство под куполом неба, оно как, знаете, трепетное отношение как к храму было, к своей родине, где писал этюды всегда приезжал, где я родился, где жила моя семья. Но сейчас я понял, что существует еще такое же благодатное место, где просто силы для творчества берутся буквально из воздуха. Надеюсь, что я буду туда ездить еще много раз. Многократно. Ну, сейчас я поеду на продолжение работ по роспись храма.
Самый храм святителя
Потом
Николая,
я надеюсь, да? что там дальше что-то продлится, какие-то предложения будут.
И сейчас вспомнила одну свою знакомую, которой уже 77 лет, и она очень удивительно так говорит: я обязательно посещу эту святыню Афон. Я, конечно, очень долго смеялась, она никак не могла понять, что же я так смеюсь-то, и ничего не... Никак. И она была так поражена, узнав, что на Афон женщин не пускают, хотя человеку 77 лет, представляете? Вот бабушка собралась посетить Афон.
Ну, да, скажем, я про Афон много чего знал, и фильмы смотрел документальные до того, как побывал на нем. Но все равно это несравнимо с живыми ощущениями вот от того, что перед тобой открывается. Ну, надо сказать, что для тех, кто может плохо представлять себе, вот как эта бабушка, что это монашеская республика, это единственный случай на всем земном шаре, когда монашеская республика существует не там 20 монастырей из разных стран мира, но православных конфессий собрано. Там есть свой флаг афонский этой республики. Там есть свой президент, так это, он называется Тор Горы, первый, как бы, в периоде первой горы, он ежегодно выбирается старцами, один из старцев.
Свой президент, да. Республики Афон, да,
да? Да, свой президент Республики Афон выбирается. То есть там просто такое добровольное подчинение по законам старчества, да, как это, наверное, правильно назвать, то есть послушание. Наверное. Старчество и послушание. Причем люди живут как бы естественной такой жизнью, живут, молятся, трудятся. Я не знаю, вот мне как-то даже несложно было вписаться вот в это, вот этот режим жизни, то есть вместе со всеми ходить на молитву, потом делать росписи. Ну, конечно, у отцов там свои проблемы, свои задачи, они их выполняют. А я там стою и пишу, расписываю купол, например. Это, для меня это естественно, для них, что, может быть, они в это время там коленопреклоненные в молитве проводят, а может, где-то там по хозяйству что-то делать, потому что ведь нужно кормиться, и это все трудами своих рук делается. У людей там оливки, например, я был, когда сбор оливок был, я даже участвовал там в засолке оливок. Вот, там, где-то какие-то монастыри специализируются на оливковом масле, то есть давят масло оливковое. Все заняты, работают.
Это же производство,
да,
такое,
да,
есть.
Производство, потом паломники это закупают, увозят.
Да,
с благоговением принимает Афона оливковое масло. Ну, да и просто они сами кормятся этим.
Ну вот я, кстати, тоже жду человека, который должен прийти к нам и тоже сделать, может быть, там одну-две передачи, который посещал Афон как паломник, не как иконописец в данном случае, как вы. Вот тоже интересно, что он расскажет об этом. Потому что я думаю, что это было бы интересно очень для всех верующих людей.
Да, что мы мыслями часто прощаемся. Там же очень много святынь на Афоне. Ну, я путешествовал немножко по святыням. Там пояс Богородицы и глава Иоанна Златоуста. А да, кстати, пояс Богородицы, когда у нас был в Екатеринбурге, как раз осенью, вот незадолго до того, как я первый раз попал на Афон, я мимо шел, такая очередь огромная, я мимо в мастерскую шел, и так хотелось встать в эту очередь, но совершенно не было времени, ну, всегда его можно найти, но вот как-то мы там шли с товарищем по каким-то делам, я говорю, ну, видимо, придется на Афон ехать к поясу Богородицы. И вы понимаете, так оно и получилось, что к поясу Богородицы я приехал на Афон.
К сожалению, заканчивается наш сегодняшний эфир, к большому сожалению. Но очень, если вы не против, то мы приглашаем вас, пожалуйста, приходите к нам. Когда я вас звала рассказать об Афоне, вот, ну, уже прошел год, поэтому вы уже могли вот сегодня что-то сказать. Поэтому, конечно, наверное, это очень трудно поделиться какими-то внутренними ощущениями, потому что самое сокровенное, оно остается все равно внутри человека. И вообще даже, может быть, не принято говорить о таких вещах. То есть нормальные люди этого делать никогда не будут. Вот, и это самое ценное, что остается у человека, это вот внутренние такие взаимоотношения с Богом, что очень-очень, конечно, важно.
Да, просто там ощущаешь себя как под куполом неба, как под куполом храма. То есть вот этот полуостров, это как единое храмовое пространство. Ты это чувствуешь, находясь там. И небо там другое, особенно ночью. Звезды. Знаете, как вот если через решето на солнце посмотреть, вот так много звезд на небе. Когда смотришь на ночное небо, тут как на солнце
все
через
светится.
Все светится, все небо. Так много. У нас здесь оно другое, а просто туманность другая. Что-то. Ну, южное небо, оно в принципе другое. А там вообще, вот, будто бы над тобой купол такой светящийся.
Потрясающе. Вот настоящая зависть, когда женщинам нельзя там побывать. Ну что, смиряться будем и смиряемся, конечно же.
Ну, можно совершить прогулку вокруг Ахона на катере, там, на пароходе, на прогулочном, и посмотреть со стороны.
Да, ну вот опять же, как Господь даст.
Ну, вы же знаете, наверное, почему нельзя, потому что это... Богородица,
да,
Пресвятая Богородица
историю.
Когда-то сказала, это мое дело, побывавшее.
Да, 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 и там уже была одна женщина, которая помогала.
Да, и с тех пор монахи взяли за правило, что здесь будут, кроме Богородицы, женская нога уже сюда ступать не будет.
Ну что же, Коля, большое вам спасибо, большое спасибо.
Спасибо вам, что пригласили.
Господи, творческих вам удач, здоровья. Всего самого-самого наилучшего. Я, дорогие наши слушатели, хочу еще раз напомнить, что в Доме художника по улице Куйбышева, 97, нашего города Екатеринбурга, с 8 мая по 28 мая проходит выставка художника Николая Шушалыкова «Дорога к храму». Но пусть вас не смущает, вы все равно, если пойдете, захотите посетить эту выставку, там есть такая афиша Алены Озерной, художника тоже нашего города Екатеринбурга, не смущайтесь, нужно все равно заходить, и вы найдете и выставку Николая Шушалыкова. Наша сегодняшняя беседа была посвящена также и выходу персонального альбома этого замечательного иконописца и художника. Напоминаю вам только о том, что сегодня в нашей передаче принимал участие член Союза художников, председатель секции церковного искусства Екатеринбургского отделения Союза художников, иконописец Николай Николаевич Шушалыков. Спаси вас, Господь.
Спаси, Господи, и вас. Спасибо всем, кто слушал нашу передачу.
До свидания. Мы продолжаем передачи православного радиоканала «Воскресенье».